Издательство «Миф» представляет. Шарлотта Фарнсуорт. Сыграем в любовь. 6 летних встреч, 6 шансов, 1 неделя придворных отношений.
Перевод с английского Дарьи Жарниковой. Читают Дмитрий Бычков
и Екатерина Салова. Глава 1. Харпер. По лобовому стеклу ручьем льет вода, и сквозь нее дом, у которого я припарковалась, кажется лишь желтым пятном. Впрочем, неважно, я и так отлично помню, как он выглядит. Солнечные стены, белые жалюзи, кривые перила, качели на крыльце. На меня накатывает горько-сладкая ностальгия, как всегда, когда встречаешь нечто, связанное с детством. Это знакомое, бодрящее и в то же время печальное чувство. Ты словно оглядываешься на время, которое не вернешь, и тебя накрывает досада, что не ценила простоту жизни, когда могла. А еще к этому примешивается другая истина. То, о чем ты мечтала, взрослый возраст, самостоятельность, не такое уж все это радостное и приятное, как казалось тогда. По стеклу проезжают дворники и убирают скопившуюся влагу. На пару секунд в ярком свете фар проступают детали: желтые стены, аккуратный ряд цветущих голубых гортензий. Дом выглядит милым, безмятежным. Местом, где можно спрятаться от мирских забот. Доказательство, что внешность бывает обманчива. Я поворачиваю ключ и глушу двигатель. Один из плюсов жизни на юге Манхэттена — по городу вполне можно передвигаться и без машины. Обычно мой старенький джип прохлаждается в гараже, но когда нужен, работает на совесть. А значит, смысла нет покупать автомобиль посовременнее, типа тех, которые заводятся простым нажатием кнопки. Если честно, даже если мой старичок забарахлит, я ни за что от него не избавлюсь. Я крепко сжимаю в руке ключ. Металлические зубцы впиваются в кожу. Напоследок вдыхаю поглубже, наполняя легкие очищенным кондиционером воздухом, и открываю дверь. Тут же становится прохладно и сыро. Дворники застыли посреди лобового стекла. Пару секунд я думаю, не включить ли машину снова, чтобы убрать их в сторону. После решаю, что оно того не стоит. Стратегически отложу на потом. Стоит мне выйти из машины и ступить на обломки ракушек, которыми усыпана подъездная дорожка к дому, как мои волосы пропитываются дождем. Пряди липнут к вискам. Струи текут по лицу и голой коже рук. В прохладном ливне есть даже что-то приятное. Он словно очищает, успокаивает. Я снова глубоко вдыхаю, пытаясь насытиться ароматом Порт-Хевена, городка в Мэне. Запах этот полон меланхолии, солнечных дней и ночных гроз, легкого флирта и невзаимной влюбленности, счастья и разбитого сердца. А еще сосен и чистого кислорода. Вдалеке гремит гром. Я всегда любила грозы, особенно летом. Есть в них какая-то сила, пыл, насыщенность. В общем, все то, чего нет в моей жизни. В последнее время она состоит лишь из страха и предсказуемости. Вместо того, чтобы направиться к дому и распаковать 2 сумки, лежащие в багажнике джипа, я бреду по тротуару, стараясь не наступать на скопившиеся там и сям лужи. Под конверсами хрустят обломки ракушек. Порт-Хевен — городок крошечный. В детстве, когда мы жили в одном из пригородов в Коннектикуте, летние поездки сюда казались глотком свежего воздуха. Каждый дом, мимо которого я прохожу, не похож на другие. Это вам не бесконечный ряд городских зданий, которые все как под копирку. Удивительно, но большинство коттеджей ни капли не изменились с тех пор, как я была подростком. Дом семьи Макнелли в 3 зданиях от нашего по-прежнему сияет ярко-красным. На фоне серых грозовых туч он кажется сладким яблочком. На другой стороне улицы виден штакетник, отделяющий двор Гарретов от тротуара. К нему приставлены три велосипеда, и ни на одном нет замка. Еще один признак того, что мегаполис остался далеко позади. Я сую руки в передние карманы джинсовых шорт и морщусь. Влажная ткань противно трется о кожу. Но это, как я и надеялась, возвращает меня в настоящее. Я приехала сюда, чтобы двигаться вперед, а не предаваться далеким воспоминаниям. Однако, находясь в Порт-Хевене, почти невозможно не тосковать о прошлом. Меня буквально сносит в то время, когда все казалось простым и идеальным, хоть это и было не более чем милой иллюзией. Когда-то этот городок был моим самым любимым местом на Земле. Я и сейчас ощущаю здешнее счастье и тепло, их только накрыли более темные эмоции, в которых слишком легко утонуть. Они словно грозы, вроде той, что сейчас гремит над моей головой. Может, Порт-Хевен и не изменился за последние 10 лет, но я еще как. Я прогуливаюсь по тихой спокойной улице и будто срываю пластырь со старой раны. Вроде она должна была давно зажить и оставить лишь шрам. Однако, хорошенько присмотревшись, я понимаю, рана по-прежнему свежая. Время лечит, только если ощущаешь его течение, а горе измерить невозможно. Конец Эшленд-авеню упирается в банальную Мейн-стрит, то есть главную улицу, остов маленького центрального района Порт-Хевена. Нужное мне здание находится прямо на углу. Свет из его окон горит сквозь дождь и темноту, словно маяк в ночи. Это супермаркет на Мейн-стрит, он же негласный общественный центр городка и его единственный продуктовый магазин. Автоматические двери распахиваются, и меня вновь наводняют воспоминания. Вот я покупаю фруктовый лед, чтобы уплетать его на берегу озера, и выбираю булочки для хот-догов перед вылазкой на пикник. Простые счастливые времена. Меня приветствуют режущий глаза свет и едкий запах моющего средства. Мокрые кеды скрипят по линолеуму. Даже отделы в магазине располагаются точно так же, как 10 лет назад. На входе овощи, фрукты и зелень. От дополнительного охлаждения по коже бегут мурашки. Прилавок с мясом находится в самом центре. В основном там лежит нарезанная рыба, а рядом непрерывно булькающий аквариум с лобстерами. Алкоголь же расположен в самом дальнем углу. И чтобы добраться до него, нужно пересечь весь супермаркет. Я беру пару лаймов из корзины с зелеными цитрусами, приткнувшейся возле бананов, и направляюсь к полке со снеками. Какое-то время колеблюсь — кукурузные палочки с сыром или картофельные чипсы. Вскоре останавливаюсь на вторых, тех, что с солью и уксусом. Сойдут в качестве позднего ужина. После я спешу к дальней части магазина и быстро выбираю, чтобы выпить. Захватив с нижней полки бутылку текилы, занимаю очередь в экспресс-кассу, все остальные закрыты. В супермаркете почти никого, что и неудивительно. Для большинства местных жителей время для покупок слишком позднее, а наплыв туристов к концу августа уже закончился. Передо мной в очереди всего один парень. С моей промокшей насквозь одежды капает вода. Дожидаясь, пока парень оплатит покупки, я рассматриваю жалкие остатки кораллового лака на ногтях. Уверена, мама и Амелия как пить дать поставят мне это на вид. Что ж, лучше вытерпеть укоры за плохо накрашенные ногти, чем показать проблемы, скрывающиеся за неухоженной внешностью. Так я всегда и общаюсь с семьей. Чем больше выпячиваю наши различия, то есть свои недостатки, тем спокойнее разговоры. После столь очевидных и поверхностных тем для обсуждения до болезненных вопросов дело точно не дойдет. Ужасный маникюр — ничто по сравнению с отсутствием парня или нормальной работы. Мне 27, и родня немного припозднилась тем, чтобы решать, как мне жить. А еще я знаю, что они хотят для меня лучшего, просто неумело скрывают это за осуждением и разочарованием. Например, мама иногда упоминает неженатых сыновей некоторых своих подруг, А сестра рассказывает, что многим ее одногруппницам в юридическом университете было по 25-30 лет.